есть верный слух, что у вас, говорит, появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, которое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. То есть жену отца своего, это имеется, он женат не на мать, на мачехе. Да? То есть какой-то там, то есть кто-то там из, ну, наверное, и тогда, и сейчас были такие варианты, когда уже, может быть, овдовевшие там, ну, разводились очень мало людей. Но хотя разводились все равно, да? То есть это самое, что кто-то там, или овдовевший, или разведенный, женился на какой-то молоденькой, наверное, да? И потом сын отбил эту молодуху у своего престарелого папы, да?
Может, он умер уже.
А может, умер, не знаю. Может быть. Ну, да, здесь Павел говорит, что блудодеяние, то, скорее всего, так, ну, как вариант более смягчающий, Петр предложил, скорее всего, не, ну, он все-таки более такой поганый. Похоже на то. Так вот, он говорит, то есть конкретно хороший, нехороший пример. Да? То есть, причем он говорит, этот пример порицается даже у неверующих людей. Да, порицается даже у неверующих людей. То есть даже неверующие говорят, смотрите, что творят. Да? Ну, верующие в данном случае, да. Да, ну вообще люди. То есть если кто-то так делает, то есть это считается очень неприличным. У евреев это было запрещено на самом деле. То есть ты не мог, да, жениться на мачехе ни в коем случае. Это считалось, что ты, ну, как это сказать... А? Да, наготу отца открываешь, да, то есть ты как бы, ну, как это сказать, влезешь в интимную жизнь родителей, по большому счету, своих, там, допустим, да, вот, это очень позорно, неправильно, нехорошо и как это сказать, неприлично до безобразия, да. А? Ну, нет, не совсем, но что-то близкое, потому что, ну, вот там инцест, это когда там, допустим, там Библия запрещала там, это самое, жениться или там сожительствовать с сестрами, с братьями единокровными твоими, но то, что касалось, то есть было уважение к родителям, да, он говорит, почитай отца и мать, да, и, но если ты, допустим, там лезешь туда, куда-то, вот в интимную жизнь отца или матери, то есть это был, ну, как бы вопиющий пример неуважения и безобразного такого, ну, как бы отношения к родителям. То есть получается так. Вот. Так вот. Вот. И здесь вот тот случай, когда, то есть, когда это порицалось иудейским обществом и законом Божьим, и это тот случай, когда это порицалось даже языческим обществом. Тоже даже язычники считали, что так делать крайне неприлично. Так делать крайне неприлично. То есть законно, да, ну, наверное, ну, как сказать, ну, если бы это было совершенно незаконно, то тогда это было бы, ну, наверное, уже там, ну, под какую-то статью кесаря попадало бы, и бы там власти с ними разобрались, да? Но это было крайне неприлично. То есть вот то, что они делали, было крайне неприлично. Вот. И Павел это, ну, подчеркивает, он говорит, что вот, ну, на самом деле, говорит, ну, я слышал, что у вас такое есть, и говорит, даже вижу, ну, даже это считается неприличным, даже у язычников, что вы творите. Вот. И второй стих. И говорит, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать. Какая реакция была на это самое? Как? Давайте я, ну, вот, прочитаю, что там пишет. То же самое? Да, читаешь новый перевод, возгордились тоже, да, ты написал? Ну, хорошо. Чем они могли возгордиться? Давайте подумаем.
Ну, если взять современную церковь, то многие люди возгордились потому, что они как бы очищены благодатью.
Молодец, Тимофей. Да, и у нас на самом деле для того, чтобы понять, иногда нужно посмотреть на то, что происходит сегодня и сейчас. Да? И я на самом деле вижу огромное количество, ну, как бы сказать, людей, творящих беззаконие в церкви, да, при этом гордящихся этим беззаконием. Да? Почему? Потому что они передовые. То есть они, как бы сказать, они творят беззаконие, да, при этом прикрываясь благодатью, и при этом при всем они, ну, чтобы оправдать свое беззаконие, начинают говорить о какой-то, как это сказать, как вам это правильно объяснить, о какой-то такой особой Божьей благодати и особой Божьей любви, которую они постигли. Да? Ну, я не знаю, там, может быть, там, Оля чуть больше в курсе там, по поводу Клайпеды там, и происходящего там, с Евгением, да, то есть вот конкретно вот пастор, да, сам развелся с женой, да, женился на другой, ему говорят, брат, ну ты сейчас, ну как бы сказать, ну свободен, конечно, жизнью своей делай, что хочешь, но служение-то, извини меня, не позорь, да, ну на что он сказал, что у него у меня откровение.
Вот прямо так и было. Ну, у вас не было
откровения, а супер благодать у него на него сошла. И теперь, на самом деле, вот, ну, как сказать, вы ничего, вы, как это сказать, темные и дремучие христиане, которые порабощены там невежеством и законом, а у меня теперь это самое особое отношение с Господом, и я в какой-то супер благодати, в которой вот это самое. И это реально, люди этим гордятся, допустим, да. Я ну, как бы сказать... Да, да, ну так, ну извините, но это, чтобы остаться таким служителем, да, нужно тогда убедить остальных, понимаете, вот в чем беда. То есть, да, люди начинают убеждать остальных, да, это самое, то есть, когда, и вот, ну, смотря на современное христианство, да, мы видим на самом деле, то есть, вот это самое, что люди, которые, ну, как бы творят беззаконие, они начинают потом этим даже гордиться, умудряются, прикрываясь каким-то особым откровением и суперблагодатью, которую они получили в отличие от вас серых. Понимаете? И не только в этом, да, допустим, там, что касается, это самое, допустим, там, я нигде не видел, что женщины, ну, в Библии должны быть пасторами, там, допустим, или епископами даже, допустим, но и встречаю таких вот, они говорят, это вы ничего не понимаете, потому что Господь, как это сказать, открыл, теперь дал нам такую свободу, да, то есть мы особо гордимся своим служением, особо гордимся, что мы самые передовые, там, или еще что-то такое, да, или там, ну, Библия ясно запрещает, что, как это, развращенные люди там, которые практикуют однополые отношения, да, они не могут быть не только служителями, но вообще христианами, да, но есть служителя, есть целые церкви такие, которые говорят, что мы имеем от Бога такую благодать, и вы темные и, как это сказать, забитые христиане, ничего не понимаете в плане того, что вот насколько нам открыта благодать Божья. Вы даже представить себе не можете, как мы познали Господа глубоко, что Бог нам так открылся, что Бог нам дал такое откровение, такую милость, а вы вот темные, серые сидите вот в своем, как это, пещерном христианстве и ничего не понимаете в жизни и так далее. Да, и не понимаете счастья этой свободы. И вот это вот, ну как сказать, и вот это вот реальность, понимаете? И это не новая реальность, а реальность древняя, как выясняется. Поглядите. То есть они, я думаю, что фантазия, ну потому что если изучать все ереси, существующие сегодня, они существовали со времен Иисуса Христа и апостола Павла. Понимаете? Ничего нового, как Иисус сказал, под солнцем нету. Ничего нового нету. Вот кажется, что новое, как он говорит, а вспомни, говорит, оказывается, уже было. Вот именно. И я думаю, что предметом гордости этой церкви Коринфской, да, было то же самое, что является предметом гордости сегодняшних людей, которые грешают, ну, нарушая закон Божий, греша перед Господом, противясь Господу, сегодня продолжают, ну, как бы сказать, делать, ну, беззаконие, да, это называется, да, противозаконие. И при этом при всем гордятся. Гордятся чем? Гордятся сегодня особым откровением и особой благодатью, которая им открылась, да? Что оказывается, Бог-то меня не убил, вот смотрите, я не делаю как надо, да, и Господь живой. А почему живой? А вы не знаете? А я знаю, потому что Бог за меня, и Господь меня благословляет, и вы ничего не понимаете. Понимаете?
Вот потому что однажды человек, покаявшись перед Богом, кровь Иисуса Христа омыла грехи, прошлые, настоящие и впереди стоящие.
И
я наследую жизнь.
Да, делаю, что хочу, ничего с вами не будет.
Кровь Христа уже достаточно, крови Христа, чтобы
да,
омыла.
Да, да, да. И это откровение, которое я понял, а вы, тупые, не поняли. Вот да. Так вот. Вот, поэтому
послушайте вот того, и он вам расскажет.
Поэтому вот так вот эти люди гордятся. Я думаю, что тогда гордились так же абсолютно. Сегодняшние беззаконники гордятся так же, как гордились так, те древние беззаконники, потому что найти еще какой-то там, ну, повод для гордости я не могу, если честно. Я думаю, что его и нет. Скорее всего, так как они начали превозноситься и гордиться, да, то то тогда эти коринфяне тоже гордились. Они так же, как и сегодняшние, говорили: посмотрите, какая у нас свобода. Христос нас освободил от всех наших грехов, да, и потому мы свободны во Христе Иисусе, и теперь нету, это самое, нам плевать на как это сказать.
Я Христа исповедую, так что
да.
Все мне позволительно.
Да, все мне позволительно, и вы со своими там древними законными учениями не лезьте, потому что сейчас мы живем по-другому. Я думаю, что именно сегодня такая аргументация звучит из уст вот этих вот людей беззаконных. Я думаю, что из уст тогдашних беззаконников, я думаю, что звучало абсолютно то же самое. То есть люди гордились тем, что у них какая-то особенная благодать, что у них какие-то особенные отношения с Богом, что у них какие-то особенные, какие-то удивительные там откровения по поводу того, как можно, как это сказать, грешить и не быть наказанным. Ну так, конечно, а что делать? Да. Потому Павел говорит, он говорит, вы возгордились вместо того, чтобы плакать. Потому что на самом деле реальная картина, то есть если человеку открывается, то ну, на самом деле это страшно. Это печально. Я, ну как сказать, я когда там, критикую людей, мне это, ну, мне печально. Я не злюсь на этих людей. Мне жалко этих людей. Да? Я на самом деле жалею этих людей. Они заблуждаются, они заблуждают других, они как бы сказать, запутываются в своей лжи, они запутываются в этих отношениях. И дальше, ну как, я не представляю, как служить во всей вот этой вот галиматье, да. Я не представляю, как сказать, куда звать людей. Ну, на самом деле это все, ну, как, это все какая-то каша потом. Превращается в какую-то кашу, где неясно, где черное, где белое, где граница, на которой нужно остановиться. Потому что если это можно, то и другое можно, и третье можно, и четвертое можно. Все же благодать покрывает, понимаете? То есть и все как бы, ну, вот нету края вот этого падения, понимаете? Нету этого обрыва, ну, как черты, возле которой нужно остановиться. Потому что только греби дальше. Вот все, куда не выгребешь, как вот там в другом месте написано, что даже, говорит, умножается беззаконие, умножается и благодать. Так
да,
вот,
да.
Поэтому, говорит, можно, да. Можно чем дальше, тем больше беззаконие влезешь, тем больше, да. Больше благодать узнаешь. Поэтому вот я иду таким путем, понимаете? И вот это вот, ну, жуткое состояние, это на самом деле жуткое состояние, которое нас плакать хочется. То есть, когда люди так ведут себя, когда люди так проповедуют, когда люди так, ну, позиционируют себя, это очень-очень печально. Он говорит, и Павел призывает к здоровой реакции. Он говорит, вы возгордились вместо того, чтобы плакать. Понимаете? Потому что на самом деле, ну, нормальная реакция на такое, это плач. Это, ну, это плач, это жалость к этому человеку, это сокрушение, потому что, ну, как, Господи, помилуй его. Что ж, ну, как гибнет душа, мы же видим, что это плохо. И поэтому он предлагает, ну, Коринфян на самом деле реагировать адекватно. И говорит, как это там объяснить, да, вот
заповеди Божьи просто так исторически как бы
отвергнуты. Лукаво сердце человека, лукаво сердце человека и крайне испорчено. И если это лукавство Словом Божьим не просвещать, да, то человек оправдает все, что угодно. Человек объяснит себе все, что угодно. Человек придумает для себя любое утешение, любое оправдание. Посмотрите на этот мир. Да? Я не знаю, там, если выдержите, да, вот возьмите любое интервью серийного убийцы. Такого достаточно, гадости такой достаточно в этом самом. Вы будете удивлены, насколько этот человек о себе хорошего мнения и насколько он оправдывает себя в плане того, что почему он убивал этих людей, понимаете?
Да,
конечно. Так вот, он говорит, лучше плакать, чтобы, говорит, изъят был из среды вас, делавший такое дело. Да? Почему? Почему он должен быть и изъят из среды? Говорит, и я, говорит, отсутствовать телом, но присутствовать с духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Что это такое, Павел говорит? Почему он говорит, нужно изъять этого человека? Почему он говорит, предать сатане возмождение плоти? Превратилось, ну, все это превратилось, и как это вообще выглядит, да, и со стороны духовной, и со стороны материальной, да, чтобы, потому что, ну, в православной церкви это перешло достаточно такой страшненький обряд анафемы, да, то есть, когда там это самое, там кого-то там объявляют, там в соборе ходят там эти самые, там, крестами с кадилами, потом так страшными голосами поют «Анафема! Анафема!». То есть, и вот люди потом после этого думают, что все, человек уже в этом самом, как это, в аду, считай, как его туда отправили после таких страшных пений. Что и как это вот выглядит более реалистично?
Отлучить от церкви.
Или нам тоже нужно нафиг отлучить? Камнями будем побивать?
Теперь мы с камнями не побиваем.
Ну нет, слава Богу.
Были бы камни.
Чтобы грех не распространился.
Хорошо. Кого, как и для чего все это дело? Ну, как вам кажется?
Вам важно знать, это человек, что
да. Да, назвать вещи своими именами, да, это самое. Почему должен быть, почему этот человек должен быть отделен от церкви? Давайте. Две причины. Чтобы других не развращал. Хороший вариант. Это первый. И чтобы сам понял. Да, хорошо. Вот это две очень веских причины для того, чтобы на самом деле этот человек был отделен от церкви. Да? Потому что некоторые, допустим, христиане, они говорят, ну, что там это самое, давайте будем любить его, вот будем сейчас это самое, будем с ним, как это...
Бог есть любовь,
да, будем любовью покрывать, пусть он почувствует нашу любовь, и он, как это сказать, размякнет, да, и поймет, и вот, как это сказать, и вот, как это, ну, вот такого, в таком духе, в таком роде.
Ну
как его Господь изъявит
в церкви?
Помрет, что ли? Только Господь так может изъявить. Ну мы так не хотим. Пусть поживет, может покаяться еще.
Но так тут же ясно написано.
Второй стих. Чтобы изъят был из среды вас, делавший такое дело. Изъят.
Ну, и третий, четвертый и пятый стих.
Нет,
ну, а как? Третий, четвертый и пятый стих. Ответ.
Вот написано, и в современных переводах, и не объявили траур, и не исключили из своей среды человека, который совершил такое.
Но.
То есть ее не пускать потом.
Ну да. Да. Но он говорит, ну что, а что значит отдать сатане? Потому что некоторые говорят, ну как мы сатане отдадим? Он же наш брат, да, пусть это самое, пусть живет. А сатане отдашь, сатана его, как это, поест, да, или там, или у меня там это самое, как было несколько случаев, когда там жены спрашивали, а как, говорит, предать сатане? Возмождение плоти,
да?
Мужа неплохо было бы, надоел уже, говорит, пьет и пьет, зараза, вот как бы сатане возмождение плоти предать? Вот, аминь. Мы не имеем, то есть человек это не наша собственность, да, чтобы мы его брали куда-то там, это самое, отдавали сатане, то есть, ну, мы это, ну, это не наша собственность, это Божья собственность, это человек, да. Но церковь, она должна утверждать, она столб и утверждение истины, да. И эту ситуацию она должна разрулить, что называется, в свете истины, да. То есть, если человек развратился и грешит, да, то мы, как бы сказать, мы говорим, это часть наша или нет, да? Мы вразумляем это, естественно, церковь, ну, вразумляет этого человека, она наставляет этого человека, человек говорит, отстаньте, у меня все хорошо, да? Потому что если человек на самом деле, если человек, ну, упал, соблазнился там, согрешил, еще что такое с ним случилось, да, но он не хочет в этом находиться, он хочет выбраться из этого, он хочет освободиться из этого, да, то церковь таких поддерживает. Церковь таким помогает людям. Давай будем молиться. То есть, если там какое-то искушение, приходим, будем за тебя молиться обязательно. Если что, какие-то вопросы, давай будем, это, может быть, вместе пост возьмем, может, еще что-то. Давай, мы поддержим. Почему? Потому что этот человек, он хочет жить праведно. Да? Он идет к Господу за прощением, он идет к Господу за свободой, он идет к Господу за ответами. Да? Если человек, как это говорится, ну, как сказать, явно греша против Божьего Слова, говорит, отстаньте, у меня все хорошо, да, то таким образом он отделяет себя от Господа. Он отделяет себя от благодати Божьей. Понимаете? И церковь оставляет все на свои места. Она говорит, раз ты не с Господом, да, то ты тогда и не с нами. Понимаете? Нет, нет, просто объявляют. Говорит, этот человек, не, да, этот человек не наш. Почему? Потому что он развратился и грешит против Слова Божия. Слово Божие говорит, не блуди, а этот человек блудит. Да? Мы, ну, как бы сказать, и причем не кается, причем не хочет исправить, ну, как бы не видит в этом ничего плохого. Он говорит, это все нормально, это Бог есть любовь, и ко мне не лезьте, никаких претензий быть у меня
нет. Это формальность. Это мое. Как она поменяется? Что она поменяет?
Оно поменяет, оно на самом деле расставляет, понимаете, расставляет, ну, как сказать, расставляет истину, расставляет все на свои места. Потому что если мы будем, если человек грешит, и эту позицию свою отстаивает греховную, а мы братаемся с ним и говорим, родной брат, ты такой у нас, мы тебя так любим, мы тут это самое, тут, ну, и ничего при этом не обращаем внимания на его плачевное состояние, когда он гибнет, этот человек, да? Мы делаем вид, что все нормально, все хорошо, мы тебя любим, мы там ничего против тебя не имеем, мы против, ну, как бы сказать, мы даже, это твоя личная жизнь, то есть мы тебя понимаем и так далее, и так далее. Мы таким образом, ну, утверждаем его лжи. И
один из них.
Да, разделяя его грех таким образом и поддерживая его грех. И еще плюс, как вот мы говорили, плюс еще соблазняя немощных людей среди нас, других. Потому что другие люди немощные. Потому что если ты сильный, ты понимаешь, что это неправильно, нехорошо, ты не поддерживаешь, естественно, сам так жить не будешь, это самое. Но если ты, ну, как бы поддерживаешь его, причем внешне таким образом, да, то ты соблазняешь немощных. Потому что есть немощные люди, да, у которых тоже такая вот больной пункт был, и они думали, а что это вот, ну, как это сказать, одному тяжело, надо вот где-то вот найти бы вот мужа бы или жену бы найти какую-нибудь такую, хотя бы завалявшую, да. Это самое, где же хорошего сейчас найдешь? Надо вот, бери, что дают. И вот как-то так, да? И этот человек соблазняется и начинает так же делать, да? То это тоже зло, понимаете? Тоже зло. Нежели он бы понимал, что это неправильно, так нельзя, так не положено. И это на самом деле он говорит, чтобы этот человек был отделен. Если он не кается, если он не хочет менять ничего, если он не просит свободы во всем этом, да, то если он упорствует и говорит, нет, буду так жить, у меня все хорошо, мне так нравится, то он говорит, скажите, что этот человек не с Господом, и он не с нами. Объявите. По одному.
Вот Валя как спрашивает, значит, признает, что у него проблемы,
да.
Но не принимает помощь.
Ну, как сказать, ну а что делать? Сам, ну хорошо, сам, я уважаю тебя, попробуй. Но, ну как сказать, ну я тебя люблю и вижу, что, ну, у тебя самого получилось? Нет, не получилось. Так может быть, ну помочь тебе как-нибудь? Ну я сам, ну попробуй еще раз сам, да? Понимаете, если вот, ну как сказать, он должен обозначить, за он этот грех или против он этого греха, да? При всем при этом, там может быть, конечно, и лукавство присутствует, да, что вот я как бы борюсь, а как бы вот и не борюсь, и так далее, и так далее. То есть, ну, на самом деле, но все равно нужно понимать, да, ну, как сказать, и вот, ну, яркий пример того, вот Валентин наш, если кто знает такого, да, то есть этот человек вот до сих пор жив, хотя вот все его собутыльники, с которыми он начинал пить, они все до одного в могиле, все до одного. Вот причина, я думаю, единственная, по какой жив этот человек, что он каялся и искал свободы от Господа.
И сегодня один, без церкви,
да.
и с Господом.
Да.
Вот только позвони, он говорит о Господе, да. А не о чем-то. Ну, бывают у него там свои проблемы.
Ну вот.
Я за него рад.
Ну, слава Богу, да. Слава Богу, хотя все собутыльники его, все в могиле уже давно, уже сгнили. Понимаете? И один вот этот человечек до сих пор живет, хотя падал и да. Не знаю, дай Бог, чтобы не падал больше, да? Но на свою жизнь там он падал, там, ну. Уже, ну, может, не сотни, но десятки раз точно. Десятки раз точно этот человек падал, да? Но жив до сих пор. Почему? Потому что на самом деле он четко и ясно осознавал, что это грех, и он каялся, когда это грех, да? То есть тяжело, когда человек, ну, грешит и все это дело скрывает, да? И он просил помощи. У церкви просил помощи, да, не боялся просить у Господа прощения, боялся у церкви просить прощения. Страшненько и быстро человек пропадает, когда он начинает это открываться. Да? Когда вот он, как сказать, там, отпил где-то там, отлежался тихонько, да, никто не заметил, ну и слава Богу, пришел в церковь, ну где был, ну болел, ну это самое, ну слава Богу, что выздоровел, да. Видите, в данном случае, что значит отлучение? Отлучение — это когда человек внутри церкви находится и внутри церкви грешит. И ему говорят: послушай, ты не с Богом, ты не с нами. И он говорит, тогда, говорит, извергнитесь из среды вас. Вот в чем смысл отлучения. Если человек куда-то нырнул в грех и исчез из церкви, то он сам себя отлучил. Как его отлучишь? Просто формально сказать: да, этот человек сейчас грешит, он не с нами, он не наш брат. Это и так ясно. Понимаете? То есть это для прояснения внутренней обстановки. Вот здесь в данном случае совет Павла и отлучение церковной дисциплины, то есть он для внутренней обстановки. То есть если кто-то внутри церкви, допустим, да, грешит и говорит: у меня все нормально, да, ему говорят: послушай, есть какой-то нехороший слух, да, это правда или нет? Ну нет, ну ладно. Потом этот слух, уже ну, явно вылез, уже факт, ты на самом деле ты лжешь, это факт, ты грешишь. Ну это самое, ну хорошо, да, грешу, ну и что? Имею право, то есть это моя жизнь. Ну, если твоя жизнь, тогда извини, ты не с нами, потому что ты не с Господом. Вот смысл.
И то должен быть конкретно как бы такой грех, что потому что грех, для Бога его знает, грех, столько грехов.
Явный грех. Мы дальше почитаем об этом. Хорошо.
Явно.
Хорошо. Так вот. А что такое предать сатане? Что это такое? Оставить его в покое, то, что называется, да? То есть, ну, то есть, как объявить, сказать, да. И это, то есть, да, да. Что церковь не берет бедного человечка и не относит его к сатане, что вот на тебе сатана, вот попался нам тут грешник, дарим, что называется. Нет, такой мы понимаем, что это чушь, да? Мы понимаем, что это чушь. Такого невозможно сделать, да, это самое, что там не призвать сатану, не отдать сатане, церковь не может. Но предать — это значит оставить его со своим грехом. То есть, если ты упорствуешь, если тебе он так дорог, да, потому что он сам ушел на сторону дьявола, этот человек. То есть, если человек уходит от Господа, куда он уходит? Дьяволу больше некому, понимаете? В этом мире больше нет такого состояния, что если вот дьявол ходит вокруг, как рыкающий лев, что это такое значит?
Это и значит,
что если ходит вокруг, как рыкающий рев, ища кого поглотить, то тогда, если этот человек, он уходит не куда-то там, вот на розовые поля, да, не куда-то там, в какую-то там долину какого-то греха, да, а он уходит конкретно к дьяволу. И дьявол на самом деле уже отыграется на этом человеке. Почему? Потому что, ну, я думаю, что если он пришел, чтобы украсть, убить и погубить, мы знаем, что это реальность, да? То есть, что он это сделает? Да, Господь сказал, что он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. И он это сделает.
Но почему дьявол не имеет на него власти, пока не сделали это верующие? Вот в чем дело. Почему дьявол не имел над ним власти, а Павел говорит, нужно вот сделать
да
это?
Имел.
И,
а? Имел.
Ну как он имел?
Имел.
Не имел.
Имел, я говорю. Не имел. Ну что значит не имел? Это что, пока церковь не объявила, дьявол власти не имеет на человека?
Да, ну просто. Нет, ну так написано.
Да, ну, нет. Это неверный вывод, на мой взгляд. Потому
ну,
что...
если, ну, здесь бы и было сказано, что отлучите его, но здесь написано, предайте такого сатане. То есть
да,
вы должны
да,
что-то
да.
со властью.
Вот
четвертый стих. Смотрите, четвертый стих. Когда вы соберетесь вместе во имя нашего Господа Иисуса Христа, и мой дух будет среди вас, то властью Господа нашего Иисуса Христа предайте такого сатане. Но, значит, сатана уже будет иметь тогда полную власть над ним. А пока он в церкви, сатана не имеет над ним власти.
Это твой вывод. Это твой вывод. Потому что...
Ну тогда, а зачем тогда предавать сатане?
Нет, имеется в виду, нет, когда мы...
Ну зачем предавать?
Нет, он и так сатане принадлежит, этот человек. Если он грешит, он идет к сатане сам, сознательно.
Ну,
понимаете? И просто я говорю, церковь в данном случае, оно столб утверждения истины, оно расставляет все на свои места. Да? Если человек ушел от Господа, мы говорим, он ушел от Господа, он потому не с нами. Если человек пошел к сатане, мы говорим, Он ушел от Господа, он пошел к сатане. Да? Потому что, ну, как сказать, то, что вот Петр говорит, оно можно сделать такой вывод, но он какой-то слишком уж такой, ну, достаточно мистический для меня лично. Я не знаю. То есть, конечно, тут каждый может поступать под усмирение ума своего, что
проще
называется.
Проще тогда, все, с таким больше не общайтесь. И не писал бы, что предайте такого сатане.
Нет, Павел объясняет духовную реальность, понимаете?
Но.
И мы должны эту духовную реальность утверждать. Да? Если этот человек ушел от Бога, то куда он пошел? Ну, к сатане.
Но тогда зачем?
Ну, какую власть церковь имеет над сатаной?
Не, ну подождите, объясните тогда мне 4 стих.
Да.
Он говорит, когда вы соберетесь вместе во имя нашего Господа Иисуса Христа,
да,
я духом буду среди вас,
согласен,
по властью нашего Господа, предайте его сатане. То есть, ну как? Как это? Это ж как-то ж властью Господа нашего предать его сатане. Что-то ж как-то... Ну, что-то же действие какое-то производит.
Ну, тогда надо у православных идти. У них
анафеме учиться. Но не надо у православных. Надо вот с 4 стихом разобраться. Как?
Так же. То же самое.
Просто...
Что вы говорите?
Все собрание.
Нет. На собрании.
Собрание.
Он говорит, то есть я перевожу немножко, да, мысли Павла. Он говорит, на общем собрании,
да,
когда вы будете вместе,
да,
и я буду вместе, ну, как бы согласен со всем то, что вы делаете, да, то есть вы сделаете вот так и так, да, то есть на самом деле объявите его, да, не братом, да, и пусть идет, да, предайте сатане.
Обозначить,
на мой взгляд. Потому что нам, ну, как, я не вижу нигде в других местах, вот если бы это было на самом деле, вот как ты говоришь, какая-то специальный какой-то обряд или еще что-то такое, я думаю, что где-то в других бы местах мы встретили бы что-то.
Ну, наверное, ему объявляется, что вот как и в примере, когда согрешит против тебя брат твой, ты,
да,
пойди, обличи, потом два, и когда перед церковью он не признает своего греха, то да будет он вам, как язычник и мытарь.
Да.
То есть все собрание он не признал, говорится, вот этот брат, этот человек отныне нам как язычник и мытарь, а не брат.
Да.
То есть объявляет.
Да, объявляет.
Это однозначно.
Конечно.
Но цель здесь какая? Чтобы его дух был спасен.
Да.
Поэтому если Дима там сам отлучился, то тогда выходит, что, ну, мы не заботимся о его духе.
Молимся о нем.
Так молимся о нем. Здесь не о молиться надо. Павел не говорит молитесь о таком. А предайте сатане. Вот в чем дело.
Ну, это вот тогда мы подходим к обряду нафиг, если честно. Я его еще, честно, не понимаю, вот, ну, как все, если Господь откроет, то сделает.
Это вы имеете право проклинать. А это вот это проклятие, а вы никого не имеете права проклинать.
Ну, объясните 4 стих. Объясните 4 стих.
Любой христианин, который находится в грехе, сатана на него не имеет права. Ну как это так?
Да.
Что сатана должен спрашивать,
можно ли да, взять его там и так далее, да.
Вот сюда.
Господь прилагает спасаемых к церкви,
да. Аминь.
И церковь Господь защищает.
Аминь. Да.
И если церковь говорит, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, какое,
да,
решение вы примете, такое будет принято на небе. Но, естественно, не противоречие Слову Божьему.
Ну, для меня церковь – это люди, которые во Христе.
Да.
Понимаете? То есть люди, которые во Христе, которые во Христе Христа любят, которые ко Христу стремятся, которые под Христом живут и так далее, и так далее. Да? То есть которые во Христе. Да?
Да.
То есть все то, что вне Христа, да, оно не церковь. Он говорит… Ну, есть собрание, да, допустим, вот собрание еще-то наше, вот как таковое, да, тут уже мы не разглядим, кто как, ну, единственное, что, ну, плюс-минус видно, да, то есть кто-то, есть люди там духовные, да, есть люди плотские церкви, да, есть люди, которые там младенцы, да, еще, как мы говорим, то есть плотские это только, ну, мы рассматриваем как младенцев, мы не рассматриваем как врагов, шпионов, да, мы рассматриваем как младенцев этих людей. И поэтому этих младенцев мы наставляем, да, мы заботимся о них, мы наставляем их, мы вразумляем этих самых младенцев. Если младенец вдруг начинает упертость, да, и отстаивает свой грех, да, допустим, да, мы говорим, ну, не хочешь, пожалуйста, вот тебе Бог, как говорится, вот тебе Павел. Я вижу так, да, при этом, при всем, ну, потому что мы, ну, чем мы защищены? Мы не защищены там, потому что, ну, иначе мы очень быстро скатимся в православие. Понимаете, потому что у них вот спасение церковное, Мы проповедуем не церковное, не всецерковное спасение, мы проповедуем спасение во Христе Иисусе. Ну, я лично так вот вижу и так проповедую. Понимаете? То есть, если мы перейдем на церковное спасение, да, то тогда нужно нам тогда вот, ну, как это, ближе к православию быть, потому что у них на самом деле эта доктрина очень четко разработана. То есть церковность. То есть ты церкви принадлежишь, церковь таинство совершается, тебе эта церковь, тебе таинство преподает, ты воцерквленный, и соответственно, то есть, ну, соответственно, ты Божий, да, церковь тебя вышибла, да, соответственно, ты уже безбожный. Вот такая вот.
Ну тогда послание церквам, книги Откровения, здесь с какой написано? Смирнской, по-моему, церкви, они мертвы, в его глазах, в Сардисе.
Да,
они мертвы. Вот. А только, говорит, несколько человек есть, которые не осквернили одежды своих. То есть все оскверненные одежды у всех, все находятся во грехе каком-то, в глазах, через благодаря которому перед Господом они мертвы. Значит, они все во власти сатаны, но он говорит, это церкви. Церкви,
говорит, да,
но значит, это церковь.
То есть трое человека могли всю церковь предать Анафеме.
Не, но это была церковь. Если так рассуждать, что человек согрешил, он уже вне церкви. Этот согрешил, этот вне церкви, но он на собрание ходит.
Смотря что мы говорим про церковь.
Но Господь обращается к ним и говорит, наведите порядок.
Да.
Но. А если церковь говорит, вот этот человек не покоряется Слову Божьему, мы тебя отлучаем, и мы говорим, что ты не хочешь покориться Слову Божьему, вот мы предаем тебя сатане. Сатана имеет тогда над ним полную власть, потому что он изгнан.
Хорошо, мы спорим о вещах, которые не в нашем, ну как бы сказать, не в нашем ведомстве, потому что, ну как бы, мы, церковь не властна над сатаной, понимаете, то есть чтобы его сатане предать или не предать, церковь властна над людьми, которые в ней находятся, да, и если и церковь, ну как бы, потому что, ну, как сказать, возможно, мы не понимаем просто друг друга в отношении, да, до конца, но я так вижу, что если человек, да, пошел грешить, да, если человек осознанно это делает, если он упирается и церкви противится, исправлению церкви противится, да, и Господу противится, церковь говорит, церковь оставляет все на свои места просто-напросто. Да, она говорит, этот человек не с Богом и значит не с нами, этот человек пошел, ну как сказать, этот человек, ну, как бы предается сатане, да, то есть, или ушел к сатане. Этот человек. И мы подчеркиваем, что этот человек с дьяволом, он не с Богом. Сколько бы там ни бил себя в грудь, потому что очень часто люди, которые, ну, уходят от Бога, да, уходят из церкви, они потом кричат, я это самое с Богом, вы ничего про меня не знаете, там, и так далее.
Или наоборот, хулят Бога.
Или хулят Бога. Открыто. Да, или открыто Бога хулят, и так далее. То есть, ну, мы говорим, ты не с Богом, ты с дьяволом. То есть, ты, это вот, ну, расставление позиций. Как это может быть? Как угодно. То есть, мы объявляем, да, что этот человек с дьяволом сейчас, а не с Богом.
Да.
Это тоже предаться сатане, на мой взгляд.
И имейте правильное отношение к нему. И вот он заходит, ой, брат или сестра, приветствую. Один приветствует, а другой говорит, как вот говорит Слово,
ну, да,
Божие.
Да.
Поэтому здесь должно быть единомыслие, единодушие.
Потому он говорит, что в собрании,
да,
должно быть,
да,
ясно.
Да.
В собрании должно быть ясно.
Да.
То есть если этот человек это самое, противится Господу, он не наш брат,
да,
и он с дьяволом. Это ясно должно быть. Да, вот что значит,
да,
на мой взгляд, вот это предать,
ну,
сатане.
Да.
Не что-то там специально, вот анафемство, да, да, когда вот мы сейчас предаем тебя, сатана, иди, возьми его, там это самое.
Но тем не менее, измождение плоти будет этого человека ожидает, скорее всего, измождение плоти.
Так любой грех ведет к измождению плоти. Пьянство как печенку измождает.
По статистике христианских церквях 70% прихожан считаются младенцами. Не имеет значения, сколько лет ходят, все равно
печально.
Множество младенцев.
Да, печально, да, ну факт. Да.
Ну так что, так все греха остались?
Нет, дело не в грехах, Карен, а дело в отношении к греху. Потому что если ты младенец, да, то ты, ну как бы сказать, ты призван к росту. Да?
Да.
И ты призван к освящению.
Да,
если в твоей жизни это есть, я радуюсь за тебя, говорю, слава Богу, Карен уже не уже на всех гафает, там он уже смирился, он уже, слава Богу за него, и так далее. Понимаете? Если там мы меняемся, мы ну как бы исповедуем, да, что у нас есть такая беда, да, что мы не хотим так, ну как бы сказать, мы Господи, помоги, братья и сестры, помолитесь, да, то слава Господу, мы радуемся за таких людей, мы благословляем Господа, благословляем друг друга и торжествуем, что называется, да. Если мы вдруг, да, вдруг начинаем как-то так равнодушно к этому относиться, если мы вдруг начинаем как бы говорить, все нормально, все хорошо, все братья и сестры тут и так далее, то тогда вот мы получаемся та сардийская церковь, которая носит имя, что жив, да, но по сути мертв. Да. И мы уже перед глазами Господа не то что-то живое, растущее, развивающееся, да, а что-то вот, ну, как сказать, мертв, потому что мертвость это вот статичность, это неизменность. То есть это вот как помер, да, и начал, еще плюс еще разлагаться начал во всем этом деле, да, то есть начало все хуже, 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 хуже и так далее, форма разваливается понемножку, вот, а не прогресс, не рост духовный. Вот, и поэтому, ну, как бы сказать, младенцы призваны к росту, потому что мы все призваны к росту, и младенцы, и не младенцы, мы все равно призваны к росту, да, если ты юноша, достигай зрелости, если ты зрелость, достигай ну, как это сказать, отцовства своего, да, и так далее, то есть вот. И дальше. То есть мы туда призваны. Мы призваны к совершенству Божьему. Вот в чем смысл освящения, которое Господь нам предлагает. Хорошо.
А грехи есть у каждого. И каждый день. Это другое дело. Как человек относится?
Как человек относится? Есть осознанное, есть неосознанное. Есть, да, есть это самое, там падение. Да, Люда, что?
Мне вот такая мысль, что почему он именно потому что он видел
да,
для они... того, чтобы собрание очистилось от этого греха, в этом есть духовный рост, когда люди людей, ненавидят грех, поэтому чтобы они имели правильную позицию заняли отношения к греху.
Я еще раз говорю, суть в том, что церковь должна, как столб утверждения истины, расставить все по духовным реальностям. Объявить об этом. Это не то, что. Ну, был, судя по всему, потому что он говорит, среди вас, и вы это терпите, и вы гордитесь. Да, он не выдерживает, он уходит, потому что, ну, если ему здесь некомфортно, если все, ну, на самом деле говорят, что ты не прав, а он говорит, а я все равно прав, то он со всеми спорить не будешь, это очень дискомфортно. Обычно человек уходит тогда, это самое, либо кается, возможно, там. Да, он говорит, но... Да, но сатане говорит во измождение плоти, потому что, ну, мы понимаем, что да, объявляем, что этот человек с дьяволом, и не просто там с дьяволом, то есть дьявол, я говорю, всегда плоть измождает. Всегда. Любой грех измождает плоть. Да? Однозначно. Все болезни, как говорится, все болезни от нервов. Потому что грех это стресс, грех это в любом случае совесть обличает, или даже если совесть не обличает, то
все равно грех работает.
Все равно грех работает, да.
Блудник
против собственного тела. Об этом ведические болезни очень хорошо позаботятся, чтобы блудник быстро понял, что это что-то не так. Поэтому как-то так в этом деле.
Уже вообще написано где-то, что он предал их, ну, выше похоть.
Это Римлянам послание, там про другое. Хорошо, идем дальше.
А подождите, как понять, чтобы дух вот по всем день Господа нашего, как это мы поняли?
У человека есть возможность покаяться. То есть человек, когда человек, на самом деле, когда человеку объявили, в чем он не прав, да, и поставили его в какую-то, ну, в реальную позицию, да, потому что самое страшное для этого человека, что он будет до конца своей жизни заблуждаться, думая, что все у него хорошо. Вот что самое страшное для этого человека. То есть человек грешит перед Богом, человек не прав, Божий гнев на него, да, а мы говорим, брат, какой ты хороший, мы тебя так любим. Ты это самое, там, не бери в голову, да, это самое, все нормально, так пускай
Бог
будет.
Тебя
да, Бог тебя любит, и все такое, да,
и вот счастье это, тебе.
И счастье тебе будет, вот, и этот человек, да, дожив до конца, там, своих дней, я не знаю, попав, не знаю, под автобус, под Божий суд, там, или еще под какую-то там, это, или от старости помирев, да, он приходит к Господу и попадает в ад, да, вот это вот страшно, да, а если Божья церковь определяет Божью реальность и говорят, ты не с Богом, ты не с нами, ты с дьяволом, да, И он видит, на самом деле, он услышал эту истину, говорит, нет, я все равно с Богом. А потом видит, хоба, и тут не так, и здесь не клеится, и здесь его что-то кусает и грызет, и тут у него ничего не выходит. И он точно думает, так, ну какой же это Бог? Это больше на дьявола похоже. Да? И трезвеет этот человек, как вот блудный сын тот, и говорит, что я тут делаю, да, пойду вернусь к отцу моему, у него же там хорошо, там же меня любят, там же меня кормят, там же все нормально, там все замечательно, пойду вернусь. Вот это называется, чтобы дух был спасен. Как-то так. Дальше идем. Хорошо. Шестой стих. Нечем, говорит, вам хвалиться. Разве не знаете, что мало закваска квасит все тесто? Да, мы сейчас говорили о том человеке конкретно, сейчас говорим о второй причине, почему он должен быть удален, а о таком вот развращающем действии вот, ну, его среди остальных. Да? Итак, говорит, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Он здесь берет прообраз подготовки к Пасхе в еврейской, да, если вы помните, была такая неделя опресноков перед Пасхой, то есть перед тем, как Пасха, это было явление Христа людям, да, воскресение Христа, да, Пасха. Вот. И люди, готовясь к этому, вот, к тому, чтобы увидеть и узнать Христа, они должны были вот убрать квасное или квасной прообраз греха из своей жизни. И было такое повеление, что все квасное из дома должно быть изничтожено. Да? Женщины все свои пирожки с квашеным, не знаю, чем он там еще, с квашеным тестом пекались, съедали или выбрасывали, если не успели съесть. Должны были выброшены быть все запасы корок квасного хлеба, должны быть выметены крошки из-под стола где-то, чтобы не было ничего квасного. То есть люди готовились, то есть они вот очень тщательно скребли и мели дом, потому что не должно быть ничего, ни крошки квасного не должно остаться. Да? Ни дрожжей нигде не должно быть заныкано в холодильнике, ничего. То есть все должно быть убрано и выметено, и выброшено. Выброшено. Дом должен быть абсолютно чист от квасного. Зачем? Потому что Пасха. Потому что явлен будет Христос. Да? То есть явлен будет Христос. И Иоанн Креститель, если помните, проповедовал, он говорит, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте вези Ему. Да. Вот, это тоже из этой же самой вот истории. Он говорит, и вы тоже, вы хотите знать Христа, да? Вы хотите, чтобы, ну, как бы сказать, ну, не быть, ну, как бы сказать, чтобы Божье присутствие было явлено в вас, а не греховное присутствие, да? Тогда, говорит, очистите вашу жизнь, очистите вашу церковь. То есть это вот такое повеление, да? То есть для чего? Для того, чтобы, говорит, вот Пасха, Христос, закон за нас. 8 стих. «Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Вот, и он уже переводит эти квасные, бесквасные хлеба в прообраз современности. Он говорит, закваска чего? Порока и лукавства. Закваска порока и лукавства. Порок – это, как это сказать, дефект. Порок – это, ну, современное слово дефект, изъян. Да? То есть Бог не хочет, чтобы мы были дефективные, с изъянами христиане. Да? Он призвал нас к совершенству. Он хочет очистить нас, осветить нас. Да? И без лукавства. А лукавство что такое?
Обман.
Да, лукавство – это хитрость, обман. Да. То есть, если мы хотим что-то оставить себе, мы начинаем лукавить. Да? И начинаем как-то вот хитрить, вилять, выкручиваться и так далее, и так далее. Нет, все хорошо, тут мы так и должно быть. Он говорит, но будем, не будем праздновать вот так вот, с такой закваской нехорошей, будем праздновать как? С опресноками чистоты и истины. Да? То есть вот это состояние христианина. Да? Чистота и истина. То есть истина – это мы, нашу жизнь сверяем со Словом Божьим, и она нас корректирует, это Слово Божие нас корректирует, поправляет, исправляет и так далее, и так далее. Да? Истины и чистоты. Да? То есть оно же, это Слово Божие, Дух Господа нас посвящает и очищает. Да? Оно способно очистить, то есть Господь способен очистить нашу совесть от порочных дел, да? То есть Он на самом деле способен простить нас и забыть нам наши беззакония. И мы на самом деле способны, ну, как бы, вот, ну, я не знаю, у меня лично на самом деле вот было такое переживание очень интересное. Я очень болезненно, ну, я по натуре немножко так перфекционист, чуть-чуть, и мне было очень тягостно, вот, даже вот те ошибки немногие, что я вот совершил там, допустим, до своих там 24 лет покаяния, да, это самое, вот, я вот как-то их все время носил на себе, таскал. Вот я думаю, там глупость где-то покручился, сделал, и там вот на этой дурацкой попойке побывал, и там где-то еще что-то у меня было не там, и тут что-то спер там по мелочи, и там вот куда-то, и вот это на мне висело, никуда не девалось. То есть, вот я думаю, ну, как бы сказать, я думаю, ну, заново бы начать, вот никогда бы в жизни этого не делал, да. То есть, ну, как-то вот глупо пошло, бестолково, как-то вот, ну, не нужно совсем, одевать некуда, уже сделал, уже на тебе висит это все, да, и ты никуда с этим не денешься, да, и вот, ну, как бы вот, и у меня на самом деле было, ну, когда вот пришел к Господу, вот было такое ощущение, что новая жизнь, вот все то, что вот было, оно куда-то исчезло, списалось. И вот, и даже если вот, ну, как бы сказать, уже, и мне уже, ну, вот, ну, пришла такая свобода, да, то есть вот от всего того, что старого, бестолкового, что я сделал в жизни, а если кто-то еще пожил, еще больше наворотил, я вообще не представляю, как такое таскать, это самое. И вот вдруг, и вдруг пришла свобода, и ты все, ты чувствуешь себя новым человеком, которого, которому Бог никаких претензий не имеет, и которому ведь даже люди никаких претензий особо предъявить не могут. Они могут вспомнить, а, ты помнишь, там делал там какие-то дела бестолковые и так далее, да? И ты можешь сказать, да, было в прошлой жизни. Было, потому что Господь, Господь осветил. Оно потом, как бы сказать, ну, последствия может ощущаться, да? Потому что в плоти тоже живем, какие-то, ну, может быть, но совесть на самом деле чиста от этого всего, да? Потому что Господь простил. Господь простил. И ты свободен от того, что Господь тебя простил. Ты, ну, на самом деле, перед Богом ты не чувствуешь никакой вины. Господь тебя простил. Господь тебя освободил. И вот это вот здорово, очень замечательное переживание. И потому он говорит, со пресноками чистоты истины. Это самое. И это вот наша с вами жизнь, да, она вот призвана к тому, чтобы вот быть вот в чистоте и в истине. Потому что истина, она на самом деле нас освобождает. Вот эта самая истина. То есть она на самом деле делает нас свободными. Освящая нашу жизнь, исправляя нашу жизнь, ну, как бы сказать, прощая нам наши беззакония и грехи прошлого, да, и покрывая, может быть, сегодняшние какие-то, ну, грехи и ошибки наши. Но эта вот истина, она очень ценна для нас. То есть тот порок и лукавство, это как мусор, да, с которым как можно быстрее расстаешься для того, чтобы иметь то драгоценное, что Господь тебе предлагает, да, чистоту и истину. То есть, и это очень ценно для человека, который вот, ну, с Господом. Вот. И дальше можно идти, да? Хорошо. Вот, это касается вот этой вот закваски, да, почему? Потому что, еще раз говорю, это он касается, ну, состояния церкви. Потому что он говорит, малая закваска квасит все тесто. И он говорит, вы сами за собой следите, чтобы это не заквасило вас, и смотрите за общиной, да, чтобы эту общину не заквасило так же. Потому что когда вот это вот все начинается, да, то есть если этому, потому что, ну, люди, они как-то вот больше почему-то, я не знаю, ну, так мы устроены. Мы почему-то вот на друг друга смотрим больше, чем на Господа. И потому вот фактор вот воздействия так внешнего для нас как-то больше по масштабам. То есть вот кто-то вот что-то сказал, уже помнят об этом. А что Господь сказал, спросишь через пару недель, да, уже не помнят. И как-то вот тут вот в этом вот беда. И он говорит, поэтому если вот, ну, допустить это, чтобы вот люди смотрели друг на друга и сравнивали друг с другом, а этому можно, значит, и мне можно, это так делать, значит, я буду так делать. Ну, плюс еще там какое-то оправдание себе придумали, плюс еще какую-нибудь там доктрину новую придумали себе, и благодатную новую, и все, и пошло-поехав, да? И так недалеко и до смерти духовной собрания. Хорошо. И дальше он дает наставление, общее уже наставление с 9 стиха, это самое. Он говорит, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. И дальше поясняет. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, не с лихаимцами, или хищниками, или заслужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Он говорит, это не к грешникам относится. То есть с ними вы можете общаться. Да? А как вы можете с ними общаться? Проповедовать Евангелие, являть любовь там, и так далее этим людям. Да? Почему? Потому что они не определились еще. Они не знают, они слепые, они глухие, они не знают Господа. Но, он говорит, но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, то есть я подчеркиваю, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. Ну, хищник здесь в данном случае рыботорговец приведен. То есть, ну, это без, как это сказать... Ну, ясно, да? Работорговцы. Думаю, чаще всего хищники вот эти переводят как работорговцы.
Мошенник.
Ну, в данном случае у нас мошенники, наверное, да? Да, мошенники. Работорговцев у нас нету, перевели как мошенники. Мошенник. Мошенник здесь переведено. Ну, у нас как бы работорговли нету, но мошенничество очень процветает. Потому он говорит с мошенниками, в данном случае как хищниками. Говорит, с такими даже не есть вместе. Что значит есть вместе? Не общаться, не дружить. Не общаться.
Так, оказывается, не только блудники, тут еще и злоречивые есть.
О, нашли бы сколько тут хороших людей.
И пьяница, и такие, и такие.
Да, да, да.
Тогда
да.
Надо всю церковь, один диктор будет.
Нет, не один диктор, я думаю, что это самое. Нет, да, нет, смотрите, значит. Лихоимцы, лихоимцы.
Ну, наверное, лиху берешь какую-то.
Ростовщики, стяжатели, это самое. Да.
Ростовщик.
Ростовщик, да, в современном переводе. Кто очень, очень любит деньги, больше, чем людей, я так думаю. Мошенники, это самое, идолослужители, и вот эти вот...
Символы. А идолослужители, это поклоняющиеся иконам?
Поклоняющиеся иконам.
Или все-таки что-то другое сюда приходит?
Идолопоклонники. Идолопоклонники, это самое...
Применим
к нашей церкви. Но есть такая штука, как он говорит, любостяжание, которое есть идолослужение или идолопоклонство. Да? То есть любостяжание это такая, как это сказать, дикая любовь к, я говорю, то есть когда дикая любовь к вещам. К вещам. То есть, ну, когда на самом деле, то есть ты вещи любишь больше, чем людей. И вот за них готов порвать всех. То есть, если, не дай бог, кто-то там твою шубу покусал, или машину поцарапал, или еще какие-то вещи. То есть, накопительство, да, и так далее. То есть, вот такие вещи. Но эти вещи достаточно ценные. Тогда было проще, понимаете? То есть, если, допустим, твой этот брат, да, идет на там, субботу или воскресенье в собрание в церковь, а после идет еще в храм какой-то там Артемиды там или еще куда-нибудь, да, то тогда это называлось идолослужением в тот момент. Да. А сегодня это немножко тоньше, потому что, ну, как сказать, однозначно, если ну, среди новообращенных есть идолослужители или идолопоклонники явные, допустим, которые, вот, ну, если, допустим, человек пришел в церковь, вроде как бы покаялся со Христом и так далее, но он, допустим, считает, что и упорствует, что все дороги, все религии ведут к Богу. Да, вот если вот среди нас будет так, ну, придет такой человек, или может есть, я не знаю, может вы еще не высказывались, надо послушать это самое. Если вдруг, да, допустим, вы встретите такого человека, который говорит, да, ну мы христиане, это хорошо, здорово, но все верующие спасутся. Вот все верующие. И ну, кришнаиты, и мусульмане, там, и эти самые там, кто там еще у нас есть там. И свидетели Иеговы, и все на свете, да, и буддисты, и маунисты, и все. Вот лишь бы верили во что-то, да, вот если есть сегодня такой человек, да, среди нас, да, и мы вразумляем его и говорим, послушай, ну вот Библия говорит, что нет иного посредника, один путь к Богу, нету другого пути, да, а он говорит, да нет, есть, вот тогда этот человек, наверное, будет явным идолопоклонником для меня. Это самое. А в остальных вещах оно достаточно тонко, и там уже нужно быть осторожным, чтобы на самом деле, ну, как бы, ну...
Здесь так можно понять вашими словами, что спасутся только 50?
Не только 50. И спасутся те, кто... Спасутся не только протестанты, спасутся те, кто во Христе. Карен, кто во Христе. Понимаете? Во Христе это значит люди, которые любят Христа, которые Христу слушают и поклоняются Христу. Ну, каких именно идолов? Вот, ну, уточню, чтобы яснее было мыслить.
Вот мне даже Господь показал, что вот это концерт, как он называется, тоже идол.
Ну, нет, это, люди, это очень тонко. Ну, понимаете, вот эти все вещи, то есть, ну, как сказать, мы учим и мы вразумляем людей, что ничего не должно быть выше Господа, да? И если...
Я покаялась, да, очень хотела покаяться.
искала Бога и попала. И пришла и как будто бы не была. И я покаялась. И пошла, после покаяния пошла в Кришнаитов.
Ну, а что, хорошо.
Потом поехала в Москву к музее. И вот однажды стою я у Кришнаитов, а у меня, а Иван у меня дома сидит. Пришел и не успела, я пошла к Кришнаитов. Не дождалась, он опоздал. Ну, я, там они же начали свои что-то мантры, а я встала и не могу, у меня в духе обычно все поет. И я поняла, что это все уже боги, а вот это есть мой бог.
Хорошо, слава богу. Хорошо, слава богу, что поняла. Но если на самом деле, ну, как бы сказать, ну, не знаю, что-то понравилось, хорошие люди, хорошая компания, и там, то есть я с теми общаюсь, то где-то здесь явно близкое дело поклонство, на мой взгляд. Да? Хотя вот остальные вещи, вот как Люда говорит, ну, там достаточно тонкие вещи. Оно где-то близко, все это близко где-то, но нужно на самом деле понимать, то есть, ну, как бы сказать, все, что приносит на самом деле вред и разрушение, да, то есть для нашей жизни, для жизни церкви, если это мы замечаем, то мы говорим, этого не должно быть, да, то есть потому я против маркетинга, особенно в церкви, это страшное дело, если маркетинг в церкви начинается, да, сетевой, потому что тут огромное количество людей, которые тебе доверяют, и ты начинаешь им все это втюхивать, на благо себе, да. Я одного служителя знал, ну, который плохо сейчас заканчивает, но он начал с того, что он пошел, всех подписал на какой-то свой сетевой этот самый, его там сразу в топ менеджеров, это самое, там, поездку бесплатную куда-то там на курорт и все такое, и все такое. Ну, как сказать, не божеское все это. Поэтому...
Даже пирамиды были поначалу.
Пирамид, да, все вот это, вот эти вот, это очень близко к тому, что здесь перечислено, да, то есть это то, что разрушительно, то есть если и разрушает себя, разрушает церковь, да, если это на самом деле явно какой-то вред приносит, почему, в чем проблема этих вещей, то есть почему Павел говорит, я просил вас не сообщаться, и когда мы должны с ними не сообщаться, не когда человек ошибается, или не когда человек что-то там делает, да, когда на самом деле мы видим, что он в церкви, да, и он делает явное зло, для себя, для окружающих людей, да, допустим, то есть, и он не кается, когда ему указывают на его неправду, и он упорствует в своем грехе, и тогда, на самом деле, отлучать и говорить, что он не с Богом, он не с нами. Вот в чем смысл. То есть, и здесь перечислено достаточно много людей и достаточно много областей жизни, которые способны, на самом деле, принести зло. Вот любой, давайте посмотрим, возьмем, что тут есть. Тут про блудников мы говорили, да, 10 стих, смотрите. Нет, извините, 11 стих. Про блудников мы говорили, да, лихаимцы, да, кто, это, как мы говорим, здесь в данном случае, то есть люди, вот ростовщики, то есть которые, ну, можно же наживаться таким образом на окружающих людях? Да. Конечно, да, можно, да, под процент можно давать эти самые деньги там, или еще какие-то моменты там. Это, ну, то есть все, ну, какие-то финансовые махинации, которые приносят зло в жизнь, разрушают жизнь и отношения в церкви, да? Да, идолослужители, ну мы говорили немножко про идолослужители, смотрите, злоречивые люди, да? Что такое, что злоречивые люди делают? А? Они приносят зло своими речами, они сеют зло своими речами, да? То есть, как это может быть? Это может быть обговоры сплетни, это может быть там, ну как бы сказать, это может быть там, ну я не знаю, там, там оскорбление, да, потому что, ну, есть такие вот, ну, как это, хулители, да, вот, которого там, чуть что, сразу там, и пошло, да, вот, и там, это самое, что там еще может быть в этом варианте? Что?
Что проклятие, прям, говорят.
Ну, проклятие, как бы,
в церкви
имеется в виду, да? Церкви. То есть, и мы видим, что люди, да, что люди, которые так, ну, сеют зло своими речами какими-то, да, то есть они тоже, ну, если ты видишь, что это разрушает, да, человека и разрушает общение, разрушает общину, да, и ты говоришь человеку, ну не надо так делать, это неправильно, это не по-божески. Господь против этого, да, а человек говорит, да ну, пошли вы все, это все нормально, так и надо вас. Таких всяких пипи-пипи, да, кто что с меня обличать будет и так далее, да, то тогда он говорит, это тоже, говорит, такой человек Царство Божие наследует. То есть, если человек своими делами, да, приносит зло, мы все несовершенны на самом деле, совершенных людей, ну, на земле сложно встретить. И на небе это закончится с нами этот вот путь, да, совершенство, да, но сегодня, будучи здесь с Господом, мы им вразумляемся, да, наставляемся, обречаемся, мы друг другу в кротости говорим, помогаем исправиться, да, в кротости, я подчеркиваю, не так вот, не сверху вниз, а в кротости, это самое, с любовью это делаем, да, и в итоге Господь, ну, как сказать, если мы послушны Ему, смиренны перед Ним, перед другом, Господь действует, освящая, очищая наши жизни, наше собрание и приводя в порядок все вокруг. Да? И церковь в этом является, на самом деле, столпом и утверждением истины. Мы уже цитировали это место. Да? Если что-то вдруг в церкви начинает идти не так, да, и возникает периодически, то есть эта дисциплина не для не ошибающихся, а для упирающихся. То есть я к чему? Вот церковная дисциплина. Церковная дисциплина против упертых, не против смиренных и кротких, которые, если ошиблись, то каются, исправляются, сознаются и так далее, да? Исповедуют это все. А против упертых, которые делают, им говорят, что это неправильно. Они говорят, да пошли вы все, я сам знаю, как жить, и так далее, да? И вот против таких является вот это вот говорит, я говорил вам не сообщаться таковыми. И чтобы они могут быть блудниками, да? Они могут быть там какими-то стяжателями или вот этими, ну, в общем, деньголюбами, скажем так, в современном варианте, да?
Хищники.
Ну, хищники, это работорговцы, в том обществе, про которое пишет Павел, это работорговцы, дословно. А в нашем варианте, ну... Мошенники, да, потому что, да, есть мошенничество тоже среди людей. Некоторые с этого живут, и живут неплохо, и так далее. Если мы с вами, да, если мы с вами люди веры, да, если мы с вами люди Господа и люди истины, да, то мы призваны к тому, чтобы эта истина в нами утверждалась, да, и, ну, как сказать, зло называлось злом, да, а истина называлась истиной. И вот как-то так, да, это самое. И мы, ну, как бы, это могли, ну, не просто знать сами, да, но и обозначить это, как верующие люди, да. Потому что таким образом мы, утверждая истину, помогаем. То есть многие говорят, вот если мы выгоним этого человека, если мы не будем с ним общаться, он вот, как это сказать, он вот обидится на Бога, обидится на нас, и уйдет, и погибнет, и вот его там это самое, там, ну, как сказать, но обманывая его здесь, да, мы ему точно не поможем, этому человеку. А еще больше, да, мы просто, ну, мы на самом деле обманываем его здесь. Если мы говорим, ты хороший, ну, вот так у тебя, как сказать, просто у тебя такая вот жизнь такая вот у тебя тяжелая, да, и вот тебе поэтому надо пить, чтобы, так сказать, выжить, да, или вот мы понимаем, что вот тебе одиноко, потому ты блудишь, вот, или, допустим, там, это самое... Остается. Именно это ключевое слово. Остается.
Да, что значит остается?
Для меня лично остается это не время, в котором он находится, да, потому что я говорю, вот опять же, на того Валентина посмотреть, он годами кувыркался так вот, то вверх, то вниз, да. Но дело не в этом, А дело в том, что он на самом деле не признает, он в этом отстаивает свой грех. Вот это критерий, да, сообщаться с ним и не сообщаться, то есть объявить его о отлучении или не объявить. То есть когда человек укореняется в своем грехе, то есть утверждается в своем грехе и не оставляет его, то есть исповедует его постоянно, да, что это нормально, не лезьте ко мне, да, ничего особенного нету, вы меня не понимаете, вы это самое, вот не знаете, да, и так далее. То есть вот такого плана остается. То есть тот, который, ну, не хочет его оставлять и отстаивает его. Вот в чем беда такого человечка. Хорошо. Так вот, он говорит, и не есть вместе, это имеется в виду не общаться, да, потому что еда, и это, ну, как бы сказать, вообще еда, это достаточно серьезный уровень общения, да. Вот вы заметили, как вы, кого приглашаете на кухню, а кого не приглашаете, да, да, то есть, если человек вам дорогой, то вы его на кухню зовете, да, а если не очень дорогой, ну, в прихожей или в зал максимум куда-нибудь, да.
Ну, да, в общем...
Ну не, это самое. Холодильник это святое, поэтому чем ближе к холодильнику, посадили гостя, тем он более почетный. Это какая-то такая интересная особенность человеческая. Вот. Все на кухне. Ну, значит, у тебя все дорогие тебе люди. Поэтому хорошее у тебя такое настроение. Вот. Поэтому, когда мы с вами приглашаем в гости. Да.
Приходит поесть, кому не лень.
Куда? На праздники-то, другое, да. Я имею в виду ваши дома.
Неверующие приходят на праздник.
Нет, здесь говорится ваши дома. То есть вы, потому что там не ели, у них не было домов молитвы, они ели по домам. То есть если в ваш дом приходит, допустим, вот этот вот, человек, грешник, который упорствует в грехе, а вы его принимаете, говорите, ой, заходи, я так тебя люблю, давай, это самое, там, чаю нальем, там, про погоду поговорим, и все. До свидания, все хорошо, то это было бы неправильно. Павел говорит, не делайте такого, потому что, не делайте. Это не к тому, что там, там некоторые говорят, не приветствуйте таких вещей, там еще присутствует, но не приветствуйте имеется в виду как брата, потому что некоторые говорят, я здороваться с тобой не буду, да, вот ты ученый, все, здороваться с тобой не буду. Как брата не приветствуй. Не говори его, что, о, брат, там, приветствуйте имени Господа Иисуса Христа, там, какой ты хороший, и так далее. Вот в чем смысл. А не то, что там, там он идет, а ты вернулся и демонстративно пошел спиной к этому человеку.
А поздороваться можно?
Да можно, здоровайтесь. Здоровайтесь, только я говорю, не делайте вид, что он ваш брат, нормально. И что все нормально, да. Да, как с язычником. Язычниками здороваемся. Не считайте, говорит, из-за врага.
У меня просто было вот общение с освидетелями Еговы.
Ну так и что?
И вот когда мы разошлись, мы первый раз растерялись, поздоровались. А потом, смотри, он быстро среагировал, мы в другой раз походим, а мы не здоровались.
Ну у них же все должно быть по закону, что там вот все, они так очень-очень на это следят. Хорошо. Так вот, 12 стих, закончим. 12 стих и заканчиваем.
Главное, чтобы братом он не был.
Да, главное, чтобы он братом не был, это свидетель Еговы. «Ибо что мне судить внешних?» Говорит, «не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». То есть он дальше выставляет вот эти точки и говорит, что говорит, вы, разберитесь с внутренними своими. Да? Он говорит, внешних, с внешними Бог разберется. Да? Потому он говорит, а с внутренними надо на самом деле самим. Но я говорю, самим нужно не переусердствовать, делать это в любви, в кротости, в Духе Божьем, да? Но и главное в истине. То есть на самом деле поступать в истине. То есть так как на самом деле, если человек расходится с истиной, если он хулит эту истину, да, то тогда на самом деле как-то. И я подчеркиваю, что его действия, если они несут разрушение, нельзя за несовершенство человека отлучать. Нельзя человека, если он не понимает, если он не, что-то там, еще не открыто ему и так далее. То есть за это не делают. То есть, мы не наказываем нормальные родители. Это аналог всегда с воспитанием своих детей. Да? Нельзя наказывать ребенка за его несовершенство. Если он неуклюжий, он повернулся, что-то сломал дорогое, телевизор разбил там дорогущий там, или вазу твою любимую раскокал, или еще что-нибудь такое, да? Много ущерба принес, да? То есть, он любопытный, там что-то там, не знаю. У меня, когда дети росли, маленькие, у меня не было ни одного прибора, на котором бы они не практиковали свою эту самую изобретательность. То есть, если где-то есть хоть малейшая какая-то дырочка, они туда обязательно что-нибудь запихнут. Если есть хоть какая-нибудь щелочка, они туда что-нибудь засунут, да. Если есть что-то хоть немножко какое-то, где-то можно оторвать или отогнуть, они это все отогнуто сломают. Но детей за это не наказывают. Их не наказывают за несовершенство, да. Детей наказывают за злостное неповиновение, непослушание. Вот. То же самое происходит и в церкви. Мы не наказываем друг друга за несовершенство. Если человек что-то не понимает, если он, неуклюжий, бестолковый христианин, да, то есть, он хочет меняться, хочет расти, да, мы не наказываем за эти вещи. Он кается, он исправляется, мы прощаем, хоть и много ущерба он может принести. Много, на самом деле. У меня тьму переломали всего, когда-то, в свое время. И в церкви такое может тоже происходить. Он на самом деле много может ущерба принести своей неуклюжестью, бестолковостью, да? Но если он на самом деле, что-то там понемножку там осознает и так далее, если он уперся и злобствует, что называется, да? не повинуясь Господу. Вот тогда, тогда церковь выносит этот суд, да, и она говорит, что ты не с нами, ты не с Богом. Вот как-то так. Хорошо. Это вот такая вот, ну, да, суть, да, это суть, да, это духовное объявление духовного факта, который на самом деле вот так, такой вот есть, да. То есть, вот, поэтому в этом суть вот церковной дисциплины, если вот брать в общем, да, то есть где-то вот как-то так.